Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Евангелие Матфея. Мы будем читать сегодня с 22 главы, 41 стиха и до конца. Евангелие Матфея, 22 глава, 41 стиха будем читать. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей Он Сын? Говорят Ему, Давидов. Говорит им, а как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножии ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его». Аминь. Вот такие слова мы прочитали. Прежде всего мы встанем, помолимся. Владыко Господи Боже наш, мы благодарим Тебя, что в этот вечерний час Ты позволил нам собраться в Доме Твоем. Господи, слава, слава, слава Тебе, что Ты не лишаешь нас этих благ, этой возможности, но влечешь нас в общение с Собою, а также в общение друг с другом. Благодарим Тебя, Господи, за эту привилегию, оказанную нам. И теперь, Господи, памятуя свое несовершенство и свою слабость, мы просим, чтобы Ты благословил также нас принять Твое Слово, которое Ты приготовил для нас сегодня в этот вечер, приготовил наш разум, чтобы уразуметь это Слово, а также благослови тех, кто еще, может быть, в пути находится, спешит, Господи, Ты поспешествуй и для них. И все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, тема нашей сегодняшней беседы из прочитанного текста – «Посрамление фарисейства». Интересно, что мы прочитали, что уже после этого никто не осмеливался Христу задавать вопросы и спрашивать Его. А до этого времени, когда мы читаем Евангелие Матфея, ему очень много задавали вопросов. Правда, в основном эти вопросы были заданы не с целью, чтобы получить познание, чтобы познать истину, а, как правило, ему задавались вопросы совершенно с другой целью, чтобы уловить его в слове, чтобы его посрамить. Так вот, иногда люди неверующие, они хотят посадить Бога на скамью подсудимых и начинать Ему задавать вопросы. Почему так, почему так, почему не так? То есть они начинают требовать, чтобы Он отвечал. Это есть величайшая глупость. Бог никогда никому отвечать не будет и не собирается. Он нас будет спрашивать. Он людей будет спрашивать, но не мы его. Вы знаете, когда-то Иов задавал очень много вопросов. Когда вы читаете книгу Иова, он хотел знать. Это был в действительности человек богобоязненный, но тем не менее он не понимал того, что делается, и он задавал вопросы. И вы знаете, после того, когда Иов закончил обвинение в его адрес, вдруг Господь говорит, кто сей омрачающий провидение словами без смысла, 38 глава, книга Иова. И Бог начинает говорить, Он говорит, Иова, ну-ка, встань, припаяшь чресла твои, как муж, я буду спрашивать, а ты мне отвечай. И вот вы читаете 38 глава, 39 глава, в конце Иов говорит: «Вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Иов понял, что задавать вопросы Богу – это не совсем правильное понимание. И он думал уйти от ответа. Но вы читаете 40 глава, дальше Бог говорит: «Нет, Иов, встань все-таки, припаяй весла, и слушай, я буду тебя спрашивать». И потом до Иова дошло, когда вы будете читать 42 глава, вдруг Иов отвечает Господу и говорит: «Я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Так вот, поэтому он, 6 стих, 42 глава: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот к какому выводу пришел Иов. «Знаю, что намерения твои остановлены не могут быть, ты все можешь. Ты всегда прав, суды твои истинные, верные, правильные». Даже тогда, когда мы абсолютно не понимаем, и поэтому, говорит, я раскаиваюсь. Так вот, Иисусу Христу задавали тоже много вопросов. Он отвечал так, как считал нужным. И когда они собрались, все вместе, фарисеи собрались, не знаю для какой цели, но тут написано 41 стих: «Когда же собрались фарисеи, тогда Христос решил задать им простенький вопрос, очень легенький, простый вопрос. Он хотел сказать: ну-ка, товарищи, я теперь вас спрошу, ответьте вы мне». Так вот, что я хотел обратить наше внимание из того, что Христос спросил у фарисеев. Посмотрите на время, которое выбрал Господь для того, чтобы спросить фарисеев. Наш Господь удивителен во всех отношениях. С какой бы вы стороны ни подошли к Господу, вы будете всегда удивляться. И посмотрите, Он как бы отдает инициативу в руки своих врагов. Это интересно. В руки своих оппонентов. А потом одним словом, простым, наносит сокрушительный удар, поражение своим противнику. Притом, делает он это в самый неподходящий для них момент, когда им уже кажется, что они еще один шаг, и Христос будет посрамлен. Вдруг Христос скажет одно-два слова, и их кажущаяся победа лопается, как мыльный пузырь. И они оказываются в поражении, в посрамлении. Так вот, ну, например, возьмите, они приводят женщину, взятую в прелюбодеянии. Ну, что тут скажешь? Они ему задают и говорят прямой вопрос. Таковых, как она, Моисей, заповедал побивать камнями. Если верить, что ты есть Господь, так это же твое слово, потому что ты есть Бог. Что ты скажешь? А Христос сидит и что-то там пишет на земле, что-то там рисует или что там. Вот, ноль внимания. И я представляю себе, как они в каком воодушевлении в это время находятся. Вот это прижали к стенке. В действительности, посмотри, ему нечего отвечать, ему нечего сказать. Почему? Потому что, что бы он ни сказал, он будет посрамлен, побить или не побить. Идут, Христос поднимает глаза свои, поднимает голову и говорит: побить камнями? Хорошо. Кто из вас без греха? Бросьте первый камень в нее. И куда они делись все? И они все в позоре оставили эту женщину. Вот так бывает. Интересен наш Господь. Это удивительно. Он вроде бы как будто бы отдает инициативу в их руки. И они там как псы кругом него тявкают. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Нападают. А он себе никакой реакции. Так вот, фарисеи собрались и здесь. Все вместе. Их много. Так вот, посмотрите. Сила духовной религиозной жизни Израиля – это фарисеи. Они строгие исполнители закона Моисеева. Так вот, Христос вот этим вопросом показывает их, всю эту гниль их духовности, показывает их, что они абсолютно не имеют никакого познания Писания. Он показывает их неверие. Посмотрите, очень оригинально, а главное, неожиданно, никто из них не ожидал, даже и подумать не мог, что Христос начнет их испытывать, когда они собрали все вместе. Вот так. Так вот, дорогие мои, Писание говорит нам, чтобы мы всегда бодрствовали, потому что Он иногда испытывает нас тогда, когда мы меньше всего ожидаем этого. Когда нам кажется, что мы в действительности на вершине блаженства, когда нам кажется, что мы уже достигли каких-то познаний, все, вот так. И вы знаете, что так даже будет кончина века этого. Говорит нам Слово Божие, и так, когда человечество будет удовлетворено, все будут рукоплясать лидеру мира того, будет везде, говорит, мир и безопасность, все, мы достигли того, чего веками, тысячелетиями человечество не могло достичь, мир и безопасность. И написано, и внезапно постигнет их пагуба. Так вот, второе, метод, давайте мы посмотрим, метод посрамления. Итак, посрамление приходит тогда, когда мы меньше всего его ожидаем, когда гордость обуревает нас, когда мы самодовольны, когда нам кажется, что мы хорошие труженики, когда нам кажется, что мы в действительности люди на духовной высоте, нам ничто не угрожает, вот тогда неожиданно приходит посрамление. Помните, когда-то один царь, я уже говорил, когда вышел, посмотрел на свои царские чертоги, посмотрел на устройство своего царства и говорит, это ли не величественный Вавилон? Кто его построил? Я, моя рука. С какой гордостью он это говорил? В действительности, все царства тогдашнего мира лежали у ног Вавилона. И помните, там написано еще, речь была в устах царя, когда Господь вмешался, и он был посрамлен, глубоко посрамлен. Так вот, или следующий, скажем, царь Валтасар, он был настолько уверен, что Вавилон – неприступная крепость, никто не сможет его осилить. В действительности, раскопки показывают, что Вавилон по тогдашнему времени был просто невозможно было его взять. Там такие стены были, там такое все было, что Валтасар был абсолютно уверен в том, что никому нет подвластно. А Медоперсы окружили Вавилон. И вы знаете, что река как раз проходила через этот город. А они потихоньку себе брали там, рыли там какой-то канал, какую-то роют, роют и роют, и роют, и роют. Что эти неразумные персы делают? Ну вот, прошла ночь, когда Валтасар устроил пир, вы помните, это написано в книге пророка Даниила, как они пиршествовали там, как они пировали там, как им захотелось еще апогея достичь. Принесите сосуды, которые были взяты с Иерусалимского храма, вот мы оттуда будем пить, то есть осквернить то, что принадлежит Господу. И вы помните, что в ту ночь был Валтасар убит. Персы запросто рыли и взяли часть реки, отвели в сторону, уровень понизился, отверстие в стене этого города, который был неприступен, окруженный стеной, понизилось, и они спокойно вошли и поразили город. Вот так бывает в жизни. В действительности удивительный метод. Так вот, Христос задает им самый простой вопрос. 42 стих. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Да? Детский вопрос, правда? Читайте Псалом 88, 36, 37 стих. Читайте книгу пророка Исаии, 9 глава, 7 стих, 11 глава, 1 стих. Так вот, вспомните диалог между богатым юношей и Христом, 19 глава Евангелия Матфея. О чем я хочу сказать? Это пройденный или пройденный материал. Вот о чем. Так вот, и здесь никто этого не ожидал, как и этот богатый юноша. Он пришел и говорит, что мне доброго сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Он думал, что-то Христос начнет, а Христос ему говорит очень простые вещи. О, ты хочешь делами достичь Царствия Божия? Пожалуйста, я тебе скажу. Так бывает в нашей жизни. И вдруг, когда они сказали, так, Давидов, хорошо, Христос говорит, Давид был исполнен Духа Святого или же нет? Конечно, вам каждый фарисей скажет, что Давид был исполнен Святого Духа. Это все знают. Это псалмы об этом говорят. Это не то, что Давиду что-то там приснилось или еще что-то, и он мог что-то сказать. Давид говорил по вдохновению Святого Духа. И псалмы Давида – это такое же богодухновенное писание, как и все пять книг Моисея. Они это верили. И они это принимали. И поэтому он говорит ему, хорошо, им отвечает. А как же Давид Духом Святым по вдохновению, то есть это не просто ему показалось, а он по вдохновению кого? Божьего Духа, Святого Духа. И вы верите этому, как же этот же Давид называет его Господом, если он ему сын? Как же отец называет сына Господом? Смотрите. «И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих». Если Давид называет его Господом, как же он ему сын? Где ваша логика? Вот оно что. Это не только, заметьте, это не только проблема фарисеев, или же проблема саддукеев, проблема книжников, это проблема многих христиан на сегодняшний день, которые не могут ответить на простые вопросы. Почему? Потому что они что-то заучили, им что-то сказали в детстве, они никогда Писание не исследуют, Они его читают иногда, изредка, слушают Слово Божие, но точно так же, как и эти фарисеи, они не вникали в Писание, потому что Христос, обратившись однажды к ним, Он говорит: «Исследуйте Писание». Оказывается, они его никогда не исследовали. Так им говорили на протяжении столетий, что вот так должно, и они так приняли, а так оно или не так, они никогда не удостоились, чтобы вникнуть в Писание, исследовать и понять, а как же на самом деле? И поэтому, смотрите, с какой готовностью они ответили на первый вопрос. Да, они знали, что Мессия, Христос, Он потомок Давида. Он придет с этого из рода и дома Давидова. Они это знали очень хорошо. Но они никогда не удосужились для того, чтобы в действительности подумать над этим псалмом, псалом 88-й, а как же Давид по вдохновении Духом Святым называет его Господом, если он ему сын? Значит, здесь что-то не то. Значит, он не просто будет потомок дома Давида, а он каким-то образом, это сам Господь именно воцарится, сам Господь воплотится через этот род. Так бывает. По плоти, да, он сын, он потомок, по плоти он потомок Давида. А по духу он Божий сын. Это трудно воспринять было им. Но Христос говорит: исследуйте Писание. Вам нужно понимать. Аргументируйте, Христос говорит ему, как же, смотрите, 44 стих, как же, сказал Господь, 45 стих, и как, если Давид называет его Господом, как же он сын ему, аргументируйте. Что вы можете сказать в ответ? И они замолчали, почему? Потому что они должны были сейчас сказать: да, он по плоти потомок Давида, но по духу он есть Божий Сын, он Господь, Господь крепкий, Бог крепкий. Помните, как написано в Исаии: и нарекут ему имя. Кому? Этому потомку по плоти из дома Давидова. Молчание. Третий тупик фарисеев. Так вот оно. Господь показывает их абсолютное и полное невежество. Они и в мыслях своих даже никогда не допускали, что Мессия, потомок Давида, есть Бог. Или вернее, будет Бог, воплотившийся Бог. Их мнение было совсем не библейским. Вот тупик для многих христиан. И не только. Любое ложное учение, оно построено на человеческих умозаключениях, но не на божественных откровениях, не на откровениях Духа Святого. Так вот, любое ложное учение, оно устрояется и основывается на человеческих умозаключениях, и они присыпаются мелкой присыпкой сверху, чем? Выдернутыми некоторыми текстами Священного Писания, которые говорят совсем иначе. Давид пророк, да, он не только царь, он не только псалмопевец, он не только выдающийся поэт, Давид пророк, через него говорил Господь. Вот кто Давид. Итак, как отец мог назвать сына Господом? Вы помните, апостол Павел говорит: кто может назвать Иисуса Христа Господом? Духом Святым, иначе никто не может назвать его Господом. И поэтому, если Давид называет Иисуса или Христа, называет его Господом, и он называет его Духом Святым, а вы не можете назвать меня Господом, тогда делайте вывод. Кто вы? Значит, у вас Духа Христова нету, а кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тогда Христос говорит, ваш отец – дьявол. А они говорят, мы дети Авраама. А он говорит, ваш отец – дьявол. Почему? Вы Духа Христова не имеете. Вы Духа Божия не имеете. Ваш праотец Давид, он был движим Духом Святым. Почему? Потому что он меня, говорит Христос, еще не видя за 1000 лет до моего рождения, не видя меня, но Духом Святым, он меня называет Господом. А вы видите меня, и вы не можете назвать меня Господом. И они молчат, им нечего, они в тупике, они не могут его. Так вот, дорогие, проблема, вот она, проблема не в противоречии. В Писании нету противоречий. Никакого противоречия в этом тексте нету. Они замолчали. Почему? Если бы они видели здесь противоречие, они бы сказали, о, это Писание очень сложно, и поэтому нам трудно. Нет. Они не могли ответить. Почему? Потому что они не имели Духа Божьего сами в себе. И поэтому они не могли назвать Христа Господом. Это Писание, вот откуда мы должны, на каком фундаменте мы должны стоять. Назвать Христа Господом в прямом смысле этого слова, не просто как некоторые, даже неверующие люди называют его Господом. Это не называние. Когда Писание говорит, что тот, кто называет Христа Господом, это значит тот, кто подчинил ему свою жизнь, кто в действительности признает его господином своей жизни, управляющим своей жизнью. Это можно только посредством Божьего Духа. Так вот, дорогие мои, когда человек с просвещенным разумом, он говорит совсем иначе. Что поняли фарисеи из этого диалога? Что они взяли? Они поняли, лучше его не трогать, лучше молчать, а то же опозоришься. Но они как были при своем мнении, они так и остались при своем мнении. Слово Божие для них закрыто было. Ушами будете слушать и не услышите, глазами будете видеть и ничего не увидите, и не обратитесь, чтобы я мог вас спасти. Итак, дорогие мои, Господь открывает нам величайшую истину. У них было свое толкование, у них было свое понимание. И так Христос показывает им, Он ничего не говорит, я Господь, Он берет текст Священного Писания, и он доказывает, и он, посмотрите, говорит, это Писание, которое вы читаете в синагоге, может быть, каждую субботу, или в храме читается этот псалом, и поэтому я вашими устами вам отвечаю, кто я? Давид сказал, что я Господь, а вы не можете согласиться. Итак, у них свое толкование, дорогие мои. Очень большая опасность и серьезная опасность для тех людей, которые толкуют Священное Писание. Чье это толкование? Действительности ли это толкование, когда Господь открывает Слово Божие по вдохновению? Или же, когда человек говорит, я так понимаю, я так научен, так понимали мои отцы, деды, и поэтому я тоже придерживаюсь этого. 22 глава Откровения, 16 стих. Смотрите. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквам. Я есть корень и потомок Давида, звезда утренняя, светлая и утренняя». Да, я есть корень. Корень – это то, на чем держится, чем питается растение. Поэтому, как и притчу виноградной лозе он привел, что есть виноградная лоза и что есть веточки. Так и здесь Христос говорит, я есть корень, на мне держится все. И тут же он говорит, и я есть потомок. Да, по духу он корень. ибо все им, все через него, все для него, он корень, все им живет, движется и существует. Но как по плоти, как воплотившийся Бог, он потомок Давида. Итак, это не выход из положения, лучше я буду молчать, но буду понимать так, как я понимаю, буду жить так, как я считаю нужным, буду воспитывать свою семью, своих детей так, как я считаю правильным, как меня воспитывали. Это не выход. Это фарисейский подход к разрешению проблемы. Если Бог не может прославиться в спасении грешника, Он прославится в его посрамлении, в его молчании. Вот что мы видим. Он не мог прославиться в фарисеях в действительности как Бог. Он не мог прославиться в их спасении, потому что они отвергли это спасение. Но он прославился в их посрамлении. Они замолчали, и это тоже слава Господу. Они не задали вопрос, что нам делать, как задали когда-то в день Пятидесятницы 3000. Что нам делать, мужи, братья? Дорогие мои, тому, кто борется с Богом, тем людям, которые борются с Богом, очень скоро они убедятся в неравенстве сил и потому умолкнут. Это бесполезно. Поэтому, дорогие мои, пусть Господь сам нас научит и поможет нам, чтобы в действительности мы были чутки голосу Божьему. И чтобы наше желание и наша цель была вникать в Писание, вникай в учение, как говорит апостол Павел Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Приносите Библии свои всегда, когда вы идете в Дом Божий. Следите то, что читается, проверяйте дома, вникайте, еще раз перечитывайте. Мы для этого пишем все наши проповеди, уроки воскресной школы. Для чего? Чтобы вы могли в действительности дома еще раз взять, едете в машины, возьмите, поставьте, еще раз прослушайте. А может, то, что мы говорим, может, это неправда. Может, мы говорим что-то, мы выдумали еще что-нибудь. Может быть, мы глубоко ошибаемся. Вот он, мы должны совместно, это есть наше совместное служение, вникать постоянно, чтобы никто не ошибся, чтобы мы ничего ложного не учили и не говорили. Именно для этой цели мы говорим, читайте, вникайте, исследуйте, проверяйте. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я благодарю Тебя, славлю Тебя, превозношу имя Твое Святое. В действительности за удивительную и непостижимую Твою любовь и милость, которую Ты явил нам в Своем возлюбленном Сыне, о нашем Господе, Спасителе нашем, Иисусе Христе. Я благодарю Тебя за Твое долготерпение, за то, что Ты насыщаешь нас милостью и щедротами, которых никто из нас не заслужил и не достоин. Господи, хвала и слава Тебе, Спасителю Богу нашему. Хвала и слава Тебе за эти драгоценные, благоприятные времена, которых Ты еще даешь для нас, поселил нас в эту страну, где мы можем свободно. Никто не препятствует нам собираться для того, чтобы совместно поклоняться, служить Тебе, воспевать Тебе, Спасителю Богу нашему. Господи, ведь сколько детей Твоих на этой грешной земле, в некоторых странах, лишены этой возможности. Они изгоняемы с насиженных мест, под строгим запретом, смертной казни им запрещается собираться вместе, молиться, проповедовать Слово Твое, Господи. И мы это знаем. Господи, помоги нам ценить эту благодать, которую Ты посылаешь нам здесь. Дорожить этим временем, использовать это время по назначению, а не для удовлетворения своей плоти и не для развлечений. Услышь нас, Господи, помоги нам уразуметь, что не всегда так будет, что бывают разные времена, и в этой стране тоже придет то время, возможно, когда мы не сможем, или дети наши не смогут свободно собираться для поклонения и служения Тебе. А посему, Господи, пока есть время, наполни наше сознание желанием исследовать, вникать, читать Слово Твое для нашего духовного развития, для нашего духовного укрепления, дабы был прославлен и возвеличен Ты, наш Бог и Спаситель наш, чтобы мы увидели нужды каждого брата и каждой сестры, чтобы мы могли вникать в нужды каждой семьи, церкви. И также я прошу Тебя в этот час, чтобы Ты посетил больных в нашей церкви, стареньких, посети их, Господи, ободри, утеши их. А также, Господь, обнови их сознание, чтобы они еще больше и больше могли укрепиться и утвердиться в Твоей любви, в Твоей благодати. И эту просьбу нашего брата Павла также прими к престолу благодати, Господи, и также помоги, чтобы эта болезнь, эта внука, также могла по милости Твоей и по Твоему Слову оставить ее. Услышь нас, благослови нас на этот вечер, и спевку предстоящую благослови, голоса наши благослови, брата, который будет заниматься с нами, благослови. Да будет имя Твое во всем благословенно и прославлено. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.